Михаил Юрьевич Лермонтов. Что-с? Глава первая. У графа В. был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема. В числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых, две или три модные красавицы, несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина. Все шло своим чередом. Было ни скучно, ни весело. В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты, одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель. Она была среднего роста, стройна, медленно и лениво в своих движениях. Черные длинные чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо. И на этом лице сияла печать мысли. «Здравствуйте, месье Лугин», — сказала Минская кому-то. «Я устала. Скажите что-нибудь». И она опустилась в широкое поте возле камина. Тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей. «Скучно», — сказала Минская и снова зевнула. «Вы видите, я с вами не церемонюсь», — прибавила она. «И у меня сплин», — отвечал Лугин. «Вам опять хочется в Италию?» — сказала она после некоторого молчания. «Не правда ли?» Лугин, в свою очередь, не слыхал вопроса. Он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы. «Вообразите, какое со мной несчастье! Что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи? Вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми. И одни только люди! Добро бы все предметы, тогда была бы гармония в общем колорите. Я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет, все остальное, как и прежде. Одни лица изменились. Мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны». Минская улыбнулась. «Призовите доктора», — сказала она. «Доктора не помогут. Это сплин». «Влюбитесь». Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее. Мне бы хотелось его немножко помучить.
«В кого?»
«Хоть в меня».
«Нет, вам даже кокетничать со мною было бы скучно. И потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить. А это, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан».
«Вот видите», — отвечал задумчиво Лугин, «я сужу других по себе, и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти. Но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке, кстати, трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью. Я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? Вышло нет. Я дурен, и, следственно, женщина меня любить не может, это ясно. Артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас. Они чаще и долее нас покорны первому впечатлению. Если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв. Но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной и безотчетной любви. К моей страсти примешивалось всегда немного злости. Все это грустно, а правда».
«Какой вздор!» — сказала Минская. Но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.
Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе. Он был неловко и грубо сложен, говорил резко и отрывисто. Больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле. Он 3 года лечился в Италии от ипохондрии. И хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средства развлекаться с пользой. Он пристрастился к живописи.
Природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство. На них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников. Лугин уже 2 месяца, как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине. Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал. «Куда вы?» — спросила Минская. «Прощайте». «Еще рано?» Он опять сел. «Знаете ли, — сказал он с какой-то важностью, — что я начинаю сходить с ума?» «Право?» «Кроме шуток, вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера. И, как вы думаете, что? Адрес. Вот и теперь слышу. В столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штоса, квартира номер 27. И так шибко, шибко, точно торопится. Несносно». Он побледнел, но Минская этого не заметила. «Вы, однако, не видите того, кто говорит?» спросила она рассеянно. «Нет, но голос звонкий, резкий, дишкант». «Когда же это началось?» «Признаться ли, я не могу сказать, наверное». «Не знаю, ведь это, право, призабавно», — сказал он, принужденно улыбаясь. «У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит». «Нет, нет. Научите, как мне избавиться?» «Самое лучшее средство», — сказала Минская, подумав с минуту, — «идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как верно в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу. И, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что вы в самом деле нездоровы», — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием. «Вы правы», — отвечал угрюмо Лугин. «Я непременно пойду». Он встал, взял шляпу и вышел. Она посмотрела ему вслед с удивлением.